Глава 7. Ветхозаветная религия. Параграф 1. Учение. Монотеистическая религия, которую имели праотцы всех народов, но которая приобрела свою фиксированную определенность через откровение, полученное Моисеем и другими еврейскими пророками, называется Ветхозаветной. Поэтому она обычно понимается как религия евреев до пришествия Христа Спасителя и начала Нового Завета. Далее начинается иудаизм или новое иудейство. К основным чертам этой религии, как повествует Библия, следует отнести, во-первых, ее безусловный монотеизм. Утверждения некоторых исследователей о политеистическом характере ветхозаветной религии не выдерживают критики при внимательном рассмотрении приводимых ими аргументов. Главные из них следующие. Первое. В еврейском тексте Библии с первых же строк говорится об Элогим, то есть о богах, так как суффикс «им» указывает на множественное число, а не о боге, как это переведено на другие языки. Второе. В Библии упоминаются имена различных богов, которым поклонялись евреи – Адонай, Ягве, Саваоф и другие. Третье. Многочисленные библейские антропоморфизмы в отношении бога говорят о примитивном, свойственном политеистам представлении о боге в ветхозаветной религии. Относительно этих возражений можно заметить следующее. Первое. Суффикс «им» в еврейском языке указывает не только на множественное число, но также используется для выражения полноты бытия, качества, превосходной степени. Например, в Библии небо звучит как «шамаим», вода, как стихия, «маим» и так далее. Это же относится и к имени Элогим, которым выражалось особое благоговение перед Богом, подчеркивались его исключительность и единственность. Это слово «употребление» являлось как бы вызовом окружающему политеизму. В еврейском языке «элогим» не означало «боги», а являлось заменой превосходной степени, которой еврейский язык не знает. Употребление «элогим» вместо «эль» должно было подчеркнуть, что речь идет не просто о семитском божестве, а о боге высочайшем. Примечательно, что ни «элогим», ни «элоах» в семитской литературе не встречается нигде, кроме Библии. Некоторые отцы склонны были полагать, что уже в Священном Писании Ветхого Завета этим именем прикровенно указывалось на троичность ипостасии в Боге. Так святитель Василий Великий писал: «И рече Бог, сотворим человека. Скажи мне, неужели и теперь одно лицо? Не написано, да будет человек, но сотворим человека». Слышишь, христоборец, речь обращена к участвующему в мироздании, к тому им же и веки сотвори. Послание к евреям, глава 1, стих 23. И так говорит собственному своему образу, образу живому, вещающему «Аз и Отец едино есма». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. Ему говорит «сотворим человека по образу нашему». Второе. Ягве, Адонай и другие встречающиеся в Библии имена Бога означают не разные божества, но различные имена единого Бога, указывающие на те или иные свойства Бога. Так Адонай, с еврейского сильный, могущественный повелитель, Господь, Саваоф, воинств, сил, употреблялось обыкновенно со словом Господь, Бог. Ягве или Иегова, еврейское, Сущий, великое и святое имя Бога, означающее самобытность, вечность и неизменяемость существа Божия. Исход, глава 3, стих 14. Третье. Антропоморфизмы сами по себе не могут служить сколько-нибудь достаточным аргументом, подтверждающим политеистический характер ветхозаветной религии, поскольку они присущи не только всем религиям, но и человеческому языку вообще, поскольку он человеческий. Но если возражения против монотеизма ветхозаветной религии оказываются простым недоразумением, то бесспорно обратное. Заповедь о почитании единого Бога стоит первой в десятисловии Моисея и повторяется настойчиво и многократно на протяжении всей Библии. Не заметить этого нельзя. Ветхозаветная религия имеет многие черты, общие для большинства религий. К ним относятся, например, учение о личном божестве, об откровении, о добре и зле, о воздаянии, об ангелах и демонах, о необходимости жертвоприношений кровавых, молитв и многое другое. В то же время религия Пятикнижия неопределенно говорит о бессмертии души человеческой. Например, книга Екклезиаста, глава 12, стих 7, которая сходит в преисподнюю, Шеол, страну забвения, место бессознательного пребывания, вечного непробудного сна. Например, для дерева есть надежда, что оно, если не будет срублено, снова оживет. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Книга Иова, глава 14, стихи 7, 10 и 12. Закон Пятикнижия не говорит ни о посмертном воздаянии, ни о воскресении мертвых и вечной жизни, ни о Царстве Божием. Бог закона является безусловным мздовоздателем лишь здесь, в земной жизни. И потому религия закона не возвышает человека над идеалом чисто земного благополучия – шалома. Но уже у некоторых пророков встречаются выражения, из которых можно заключить, что умершие не просто спят вечным сном, но испытывают и определенные состояния. Так пророк Иезекииль говорит, что «пораженные, падшие от меча, будут положены среди необрезанных в самой глубине преисподней». Книга пророка Иезекииля, глава 32, стихи с 18 по 32. А пророк Исаия о посмертной участи нечестивых говорит: «Червь их не умрет, и огонь их не угаснет». Книга пророка Исаии, глава 66, стих 24. Ветхозаветная религия в лице пророков чает воскресение мертвых. Эту надежду высказывает праведный Иов, когда говорит: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Книга Иова, глава 19, стихи с 25 по 27. О всеобщем воскресении говорит вполне определенно Исаия, глава 26, стих 8, глава 16, стих 19. Осуществление его предвидит и Иезекииль, глава 37. По воскресении для праведников будет вечная блаженная жизнь, а грешникам посрамление. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Книга пророка Даниила, глава 12, стихи 2 и 3. Однако ряд важных особенностей выделяет ветхозаветную религию из прочих религий. Это учение о творении мира из ничего, о сотворении человека как образа Божия, о грехопадении человека и другом. Здесь остановимся на ее учении о Мессии и особом избранничестве еврейского народа. Первое. Ожидание Мессии, греческое «Христос», «помазанный», еврейское «Машиах» означает «помазанный», является центральным пунктом ветхозаветного откровения, душой всей ветхозаветной религии. В отдельных ветхозаветных книгах Мессия наделяется различными чертами – царя, первосвященника, пророка. В некоторых текстах он объединяет в себе все эти служения – например, книга пророка Иеремии, глава 33, стихи с 14 по 18 и другие. Но самое важное, что он является спасителем всего человечества, евреев и неевреев, от греха, зла и страданий, который принесет на землю правду и истину и устроит вечное Божие Царство, всеобщей святости, любви и мира. Книга пророка Исаии, глава 2. Книга пророка Михея, глава 4, книга пророка Исаии, глава 53 и другие. Но невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Второе послание Петра, глава 3, стих 16. И это откровение Божие о Христе. Иудейские священники, богословы и учители внушили своему народу чистое земное, вполне языческое, политическое истолкование Мессии. Он будет еврейским царем, которому подчинятся все народы земли, и для еврейского народа наступит царство полного земного благоденствия. Отсюда становится понятным, почему за учение о своем царстве не от мира сего Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. «Был отвергнут пришедший Мессия, Господь Иисус Христос, и богооткровенная ветхозаветная религия прекратила свое существование. Возник иудаизм, сохранивший во многом внешнюю, формальную сторону ветхозаветной религии, но утративший ее существо». Второе. Что означало богоизбранничество еврейского народа? Какое оно имело цель? Понимание его также было глубоко искажено в еврейском народе. Поскольку самое важное – обусловленность избранничества верностью Богу в вере и нравственной жизни – было фактически полностью игнорировано. Весь акцент сделан на этнической принадлежности. Отсюда убеждение в вечной неотъемлемости избранничества, утверждение национальной исключительности евреев, их превосходство над всеми другими народами. Естественно, что подобная идея не может не импонировать эгоистическому сознанию человека, и потому она пустила глубокие корни в иудаизме. В действительности же, в общекультурном, философском, научном развитии, как свидетельствует история, евреи стояли существенно ниже многих окружающих народов – Египта, Вавилона, Греции, Индии. И избрание еврейского народа было строго обусловлено важнейшим религиозным фактором. «Если будешь слушать гласа моего и будешь исполнять все, что скажу тебе, и сохранишь завет мой, то вы будете у меня народом избранным из всех племен, ибо вся земля моя, вы будете у меня царственным священством и народом святым». Исход, глава 23, стих 22. Об этой обусловленности свидетельствует также тот очевидный факт, что израильские пророки постоянно призывают этот народ к покаянию, обличая его в жестоковыйности. Второзаконие, глава 9, стих 6. «Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебя овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный». В развращенности и скором богоотступничестве. Второзаконие, глава 9, стихи с 12 по 14. «И сказал мне Господь, встань, пойди скорее оттуда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литый истукан. И сказал мне Господь, вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной». В упорстве и непослушании. Книга пророка Исаии, глава 65, стих 2. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному». Также послание к евреям, глава 3, стихи с 7 по 11. И так далее. Еврейский народ был избран в ветхозаветную эпоху по причинам, в Откровении прямо не названным. Как не были прямо указаны причины избрания апостолов Петра, отрекшегося Христа, или Иуды Искариота, предавшего его. Промысл Божий постоянно избирает те или иные народы и отдельные личности с учетом их свойств для исполнения конкретных исторических целей. Однако контекст Библии показывает, что основной причиной избрания еврейского народа были его преимущественные способности к сохранению и проповеди среди всех народов земли откровения о спасении мира через Христа Господа. Но поскольку способности могут быть реализованы очень различно, то его избрание носило временный и прообразовательный характер, как и весь ветхозаветный закон, который имел тень будущих благ, а не самый образ вещей. Послание к евреям, глава 10, стих 1. С пришествием обетованного наступил конец закону. Послание к римлянам, глава 10, стих 4. И уже не плотские дети суть дети Божии. Послание к римлянам, глава 9, стих 8. Как и у Осии Господь говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. Послание к римлянам, глава 9, стихи 25 и 26. Книга пророка Осии, глава 2, стих 23, глава 1, стих 10. ибо отныне только Христова суть – семя Авраамова. Послание к Галатам, глава 3, стих 29. С пришествием Христа уже нет двух Израилей и двух богоизбранных народов. Есть лишь один избранный народ – Церковь, являющаяся истинным Израилем, включающим в себя как евреев, так и неевреев. У креста произошло окончательное разделение Израиля на две части. Евангелие от Луки, глава 2, стих 34. Малое стадо избранных, остаток, послание к римлянам, глава 11, стихи с 2 по 5, который стал началом церкви, и другая часть, ожесточившихся, к которой относятся слова пророка Исаии. «Я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, и оставите имя ваше избранным моим для проклятия. И убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем». Книга пророка Исаии, глава 65, стихи 12 и 15. Это иное имя – христиане. Деяния, глава 11, стих 26. Об отнятии избранничества у евреев, не принимающих Христа, совершенно определенно и многократно сказано в Евангелии. Например, в притче о злых виноградарях. «Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 43. И без притчи. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, глава 8, стихи 11 и 12. На почве отвержения Христа и утраты избранничества возник иудаизм, как антипод еврейской ветхозаветной религии. Иудаизм ожидает и подготавливает пришествие своего Христа, по христианскому откровению Антихриста, с иным, разумеется, учением. В отличие от Ветхого Завета, иудаизм представляет собой уже скорее идеологию, нежели религию. Отсюда становятся понятными и слова апостола Павла о том, что «весь Израиль спасется». Послание к римлянам, глава 11, стих 26. Здесь «весь» означает не всех вообще, но лишь тех евреев, которые в конце истории, когда в церковь войдет полное число язычников. Послание к римлянам, глава 11, стих 25. То есть, когда среди других народов уже не останется истинных христиан, примут Господа Иисуса Христа, убедившись, что Он и есть истинный Мессия. Эти евреи, будучи историческим остатком плотского Израиля, составят тогда весь, как и в начале христианства, новый Израиль, который окажется спасенным, вошедшим в число избранных Божиих. Как писал апостол Павел, «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Послание к римлянам, глава 9, стих 27. Таким образом, обетование, данное Аврааму, Бытие, глава 12, стих 3, исполнится в церкви, ибо Бог верен. Послание к римлянам, глава 3, стих 4. Параграф 2. Ветхозаветная религия и христианство. Ветхозаветная еврейская религия была явлением исключительным среди дохристианского языческого мира. Вера в единого Бога Творца и Промыслителя, в вечную жизнь и воскресение, в праведное загробное мздовоздаяние, относительная строгость жизненных установлений и многих нравственных предписаний, моральная чистота культа, запрещение человеческих жертвоприношений и многое другое являлось, безусловно, великим даром Божиим еврейскому народу и доброй закваской для окружающих племен и народов. Вера в грядущего помазанника Спасителя вселяла надежду перед лицом непреодолимых, кажется, тупиков жизни, заставляла евреев готовиться к его встрече, помогала религиозно, духовно напрягаться, соответственно жить. Ветхозаветное откровение дает и наиболее полную картину творения мира, происхождения человека, истории грехопадения. Во всем этом ветхозаветная религия имела бесспорно большое положительное значение для древнего мира. Ветхозаветное откровение сохраняет определенную ценность и в христианскую эпоху. Главное в нем – пророческие указания на Христа Спасителя. Эти указания, многие из которых поражают точностью своих хронологических, географических и генеалогических предсказаний, исполнившись на Иисусе Христе, дают исключительную возможность для каждого беспристрастного искателя истины увидеть в нем обещанного Богом Мессию и Господа. Во многом же другом ветхозаветное откровение существенно и подчас принципиально восполнено Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17, благовестием Христовым. Это прежде всего истины о триедином Боге, Боговоплощении, о Мессии и Его крестной жертве и воскресении, о Царстве Небесном, которое пребывает не вне, а внутри человека и является не идеалом земного благоденствия, шаломом, а Духом Святым, данным нам. Послание к Римлянам, глава 5, стих 5. По сравнению с Ветхим Заветом, Христос не иудейский царь над всей землей, не политический реформатор, не благоустроитель материальной жизни, притворяющий камни в хлебы. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 3 и 4. Скоро приходящих плотских удовольствий. Но хлеб вечный, путь, истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Для всего человечества в вечном бытии Царство Божие. Полным контрастом с Ветхим Заветом является и евангельское учение о праведности. Если закон устанавливает две правды, две различные морали, одна для внутренних взаимоотношений среди евреев, другая для их отношений ко всем другим народам, то евангельская праведность едина и требует любви ко всем людям без исключения. Новый Завет дает принципиально иное понимание Бога избранности. Бога избранным является не тот, кто рожден от плоти и крови иудейской, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Послание к Римлянам, глава 2, стихи 28-29. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Послание к Галатам, глава 5, стих 6. С пришествием Христовым оканчивается избрание внешнее, национальное. Прекращает свое существование вся религия ветхозаветная со всеми жертвами, установлениями и законами, потому что конец закона – Христос. Послание к Римлянам, глава 10, стих 4. Также Евангелие от Матфея, глава 5, стих 18. С его явлением род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, некогда не народ, а ныне народ Божий. Первое послание Петра, глава 2, стихи 9 и 10. Это церковь, это пребывающие в ней христиане, среди которых нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все одно во Христе Иисусе. Если же Христовы, то семя Авраамова и по обетованию наследники. Послание к Галатам, глава 3, стихи 28 и 29. Благовестие Нового Завета дает возможность видеть, насколько несовершенным был и сам принцип духовной жизни ветхозаветной религии, которая вся утверждалась на рабско-наемнической психологии человека, на понимании заповедей Божиих, как извне данных человеку, как юридического закона. Ветхий Завет, особенно Пятикнижие, фактически был религией с ярко выраженной материалистической направленностью. Показателем духовного уровня ветхозаветной религии являются обещания и угрозы Господни, данные Израилю, за исполнение или нарушение им полученного от Бога закона. Эти обещания весьма красноречивы. «Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии. Благословен ты в городе и на поле, благословен плод чрева твоего и плод овец твоих, благословенны житницы твои и кладовые твои. Поразит перед тобою Господь врагов твоих, и даст тебе Господь изобилие во всех благах. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу». Второзаконие, глава 28, стихи с 1 по 14. Такой же характер имеют и угрозы. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, проклят ты будешь в городе и на поле, прокляты будут житницы твои, и так далее. Второзаконие, глава 28, стихи с 15 по 68, или Левит, глава 26. Поражает во всех этих обещаниях, наградах и угрозах глубоко земной их характер, отсутствие каких-либо духовных целей, какого-либо учения о Царстве Божием. Нет мысли о вечной жизни, о духовных благах, о спасении. Высшее обещание, которое дается за верность Богу в Пятикнижии, это «почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Исход, глава 20, стих 12. Это слабое звучание ветхозаветной религии идеи вечного, неземного спасения, высшего духовного идеала, наиболее ярко говорит о ее духовном уровне. Что более всего одухотворяло ветхозаветную религию? Учение о грядущем Мессии и вера в его вечное царство. Однако понимание этого величайшего в Ветхом Завете откровения, как и других истин, обуславливалось духовно-нравственным состоянием принимающего их человека. И подавляющее большинство иудеев помышляли о земном царстве Израиля и земном спасении. Даже апостолы спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Деяния, глава 1, стих 6. Этот глубокий материализм является самой парадоксальной и в то же время наиболее яркой характеристикой ветхозаветной иудейской религии. Нет необходимости говорить о том, насколько принципиально отлично понимание смысла жизни в христианстве, обращающего взор человека к граду грядущему. Послание к евреям, глава 13, стих 14. Призывающего искать прежде всего Царство Божие и правды Его. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 51 по 56. Характер ветхозаветной религии заметно меняется в Псалтире и у пророков. Здесь звучит уже боль о грехе, покаяние, молитва о чистоте сердца. Например, 50-й Псалом. Возвеличивается смирение. 33-й Псалом, стих 19. 146-й Псалом, стих 6. Книга пророка Исаии, 57 глава, стих 15. Существенное отличие ветхозаветной религии от христианства и в нравоучении. Если по отношению к своим соплеменникам, близким и пришельцам, она требует соблюдения справедливости, например, не убивай, не прелюбодействуй, не кради и так далее. Второзаконие, глава 5, стихи с 17 по 19. То в отношении других народов она открывает путь к вседозволенности. Такие, например, предписания закона, как «Введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться». Второзаконие, глава 6, стихи 10 и 11. Или «Не ешьте никакой мертвечины, иноземцу отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему». Второзаконие, глава 14, стих 21. И другие подобные достаточно свидетельствуют об уровне ветхозаветной морали. Те повеления, которые давались еврейскому народу во время завоевания земли обетованной от имени Бога, одна из ярких ее иллюстраций. Ветхозаветная мораль явилась предметом особого внимания самого Господа Иисуса Христа. Он решительно изменил сам принцип отношений между людьми, поставив во главу угла любовь ко всем, независимо от их национальности, веры и пола. «Ибо, — говорит Господь, — если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Вы слышали, что сказано «Око за око, зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 20 по 48. Ввиду очевидного несовершенства ветхозаветного закона апостол Павел писал: «Делами закона не оправдается никакая плоть». Послание к Галатам, глава 2, стих 16. «Потому оправдывающие себя законом остались без Христа, отпали от благодати». Послание к Галатам, глава 5, стих 4. Ветхий закон подавляет человека многочисленностью внешних обрядовых предписаний, которыми должен руководствоваться иудей. Это привело в конечном счете к фетишизации обрядового закона, субботы. Христос осудил это, сказав ревностным блюстителям закона: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Евангелие от Марка, глава 2, стих 27. Оценка ветхозаветной религии по существу дается в послании к евреям. Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Глава 9, стихи с 8 по 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, никогда не может сделать совершенными приходящих. Глава 10, стих 1. Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Глава 8, стихи 7, 8, 13. Чем объясняется несовершенство богооткровенной религии Ветхого Завета? Во-первых, тем, что Ветхий Завет был лишь подготовительным к пришествию Христа, носил прообразовательный и временный характер, был лишь тенью будущих благ. Послание к евреям, глава 10, стих 1. Во-вторых, его этнической ограниченности. Все ветхозаветные нравственные обрядовые установления предназначались не всему человечеству, но одному племени, избранному для исполнения конкретного дела. И потому давались, исходя из его духовного уровня, нравственных особенностей, интеллектуальных возможностей и так далее. Господь, когда отвечал на вопрос фарисеев, позволительно ли разводиться мужу с женой, объяснил, почему евреям был дан такой несовершенный закон. Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он, Моисей, написал вам сию заповедь». Евангелие от Марка, глава 10, стихи 2 и 5. В те времена, следовательно, еще невозможно было дать совершенное откровение, самый образ вещей. Послание к евреям, глава 10, стих 1. Всем людям земли. И потому была дана лишь тень будущих благ, и только одному народу с учетом его духовных и душевных сил. В-третьих, ветхозаветная религия и в принципе не могла быть совершенной, поскольку совершенство откровения дано лишь явлением Бога во плоти. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. «И спасение им человека своей жертвой и воскресением». Поэтому великий знаток Писания, святитель Иоанн Златоуст, говорит, что ветхозаветное так отстоит от новозаветного, как земля от неба.